Проснулся я от того, что в дверь снова постучали. «Чапаев, я же просил меня не трогать. Дайте отдохнуть перед боем». «Это не Чапаев», — сказал голос из-за двери. «Это Котовский». Я приподнялся на локтях. «Что вам угодно?» «Мне необходимо с вами поговорить». Я вынул пистолет из кармана и положил его на кровать, накрыв одеялом. Черт знает, что ему нужно. У меня было предчувствие, что это как-то связано с Анной. «Входите, прошу вас». Открылась дверь, и вошел Котовский. Выглядел он совершенно по-иному, чем днем. Теперь на нем был халат с кистями, из-под которого торчали полосатые пижамные штаны. В одной руке он держал подсвечник с тремя горящими свечами, а в другой у него была бутылка шампанского и два бокала. При взгляде на шампанское моя догадка, что Анна нажаловалась ему на меня, окрепла. «Присаживайтесь». Я указал ему на кресло. Поставив шампанское и подсвечник на стол, он сел. «У вас можно курить?» «Сделайте одолжение». Закурив, Котовский сделал какой-то странный жест, провел растопыренной пятерней над своим черепом, словно откидывая невидимую прядь волос со лба. Я подумал, что где-то видел уже это движение и сразу вспомнил, где. В бронепоезде Чапаева. Почти так же поправляла свои состриженные волосы Анна. У меня мелькнула мысль, что оба они принадлежат какой-то странной секте, возглавляемой Чапаевым. И эта бритоголовость связана с их ритуалами. Но в следующий же миг я понял, что все мы принадлежим к этой секте. Все мы, кому довелось нахлебаться в очередной раз свалившейся на Россию свободы и непременно сопровождающих ее вшей. Я засмеялся. «Что это вы?» — спросил Котовский, подняв бровь. «Да вот, подумал о нашей нынешней жизни. Бреемся, чтобы не завшивить. Кто бы мог себе это представить лет 5 назад?» «Непостижимо». «Удивительно», — сказал Котовский. «Я как раз думал о том же самом, о том, что произошло с Россией. Поэтому к вам и зашел. Своего рода импульс. Хочу поговорить». «О России?» «Именно», — сказал он. «Что же тут говорить?» — сказал я. «Все предельно ясно». «Нет, я имею в виду, кто виноват?» «Не знаю», — сказал я. «А вы что думаете?» «Интеллигенция. Кто же еще?» Он протянул мне наполненный бокал. «У интеллигента, — сказал он с мрачной гримасой, — особенно у российского, который только и может жить на содержании, есть одна гнусная полудетская черта. Он никогда не боится нападать на то, что подсознательно кажется ему праведным и законным, как ребенок, который не очень боится сделать зло своим родителям, потому что знает, дальше угла не поставят. Чужих людей он опасается больше. Тоже и с этим мерзким классом. Не вполне успеваю за вашей мыслью. Интеллигент, как бы он ни измывался над устоями империи, которая его породила, отлично знает, что в ней все-таки жив был нравственный закон». «Вот как? Отчего?» «Да от того, что если нравственный закон в ней был бы мертв, он никогда не посмел бы топтать ее устои ногами. Я вот перечитывал недавно Достоевского, и знаете, что подумал?» У меня непроизвольно дернула щека. «Что?» — спросил я. «Добро по своей природе всепрощающее. Подумайте, всех этих нынешних палачей раньше ссылали в сибирские села, где они целыми днями охотились на зайцев и рябчиков. Нет, интеллигент не боится топтать святыни. Интеллигент боится лишь одного — касаться темы зла и его корней, потому что справедливо полагает, что здесь его могут сразу выебать телеграфным столбом. Сильный образ». «Со злом заигрывать приятно», — горячо продолжал Котовский. «Риску никакого, а выгода очевидна. Вот откуда берется огромная армия добровольных подлецов, которые сознательно путают верх с низом и правое с левым, понимаете? Все эти расчетливые сутенеры духа, эти испитые чернышевские, исколотые рахметовы, растленные перовские, на кокаине, на кибальчичи, все эти...»
«Понимаю».
Котовский отхлебнул шампанского. «Кстати, Петр», — сказал он небрежно, «раз уж у нас об этом речь зашла, я слышал, у вас был кокаин».
«Да», — сказал я, — «действительно, раз уж он сам всплыл в разговоре».